«Слушай внимательно, Сашок», — сказал Матвей с холодным равнодушием. «Лично ты меня не интересуешь, а вот твой хозяин — настоящий хозяин, даже очень. Сейчас ты скажешь мне его имя, назовешь начальника смены телохрана и его адрес. И мы разойдемся, как в море корабли». «Гнида», — выдохнул Злопыченко в два приема. «Задавлю». Матвей перехватил удар снизу и сочно врезал ладонью по скуле Шурика. Сказал с той же холодной невозмутимостью. «Сиди тихо, Сашок. Вопрос слышал? Повторить?» «Я тебя из-под земли...» Матвей ударил сидящего еще раз. Существовал целый класс ударов, не наносящих травм и синяков, но очень болезненных и надолго запоминающихся. Особенно хорошо их знали и применяли мастера заплечных дел и палачи Китая и Японии, опиравшиеся на 2000-летний опыт Востока по использованию пыток. Матвей тоже знал эти приемы. Злопыченко заревел от боли, как бык, с изумлением и страхом глядя на незнакомца. «Иди ты», — неуверенно начал он, пытаясь подняться. Матвей вздохнул и снова ударил. Через полминуты Шурик сдался. Всхлипывая и постановая, он назвал имя босса, которого охранял, оговорившись, правда, что это банкир. Кличка Матвея не интересовала, но он ее запомнил, как и сведения о команде отделения личной охраны банкира. «Адью», — Матвей похлопал Злопыченко по щеке. «Живи, хиляк. Спасибо за сведения. Не советую распространяться о нашей встрече. И подругу свою боевую предупреди. И прими совет. Уходи из этой команды. Чистилище дважды не предупреждает своих клиентов. Понял?» «Уйди, сволочь!» — прохрипел Шурик. Матвей рассмеялся и аккуратно закрыл за собой дверь. Через 10 минут он сидел в машине. Снял камуфляж, переоделся. Проговорил сквозь зубы. «Геращенский Евгений Яковлевич. Банкир, значит?» «Ну-ну, банкир. Погоди». Синельников вернулся от начальника Мура в мрачном расположении духа. Вызвал начальника службы обеспечения и кругами пошел по кабинету, посасывая вместо сигареты мятную лепешку. Габариты и вес его во многом объяснялись тем, что год назад он бросил курить. Полковник Глеб Максимович Музыка, флегматичный и немногословный, как всегда, появился не один. С молодым человеком приятной наружности, в котором Синельников с удивлением узнал Николая Зинченко, заместителя начальника ГУБО. «Какими судьбами?» – поинтересовался он, пожимая сухую жесткую руку Зинченко. «ГУБО перешло на ловлю уголовников?» «Судьба у нас одна», – сдержанно улыбнулся Зинченко. «Вернее, злая мачеха. Война с преступниками. Хотя ловим мы, конечно, не один и тот же контингент. Ваше начальство еще не сообщило вам новость?» «Новостями оно радует ежечасно. О чем речь?» «О чистке органов. Кабинет министров готовит указ о регулировании численности спецслужб и увольнении всех, не соответствующих своей должности, для чего создаются специальные комиссии». «Плодим чиновников». «Нет, этого я еще не знал. Зато получил приказ выйти на чистилище за 3-4 дня. Фискалы вроде бы опередили нас в части розыска чистильщиков из числа уволенных, а мы топчемся на месте. В общем, кровь из носу, чтобы был результат». «Обычная формула бусидо. Как?» «Бусидо, самурайский кодекс чести. Не жили мы, выходит, понятие честь мундира, в худшем его смысле, если для соблюдения требуется кровь из носу. Если бы только из носу. С чем прибыли, коллега?» «Предлагаю обмен информацией. Мы вышли на круг лиц, подозреваемых в контактах с чистилищем. Надо же, какое совпадение. У нас есть список подозреваемых. Хотя я не верю в какой-то особенный успех. Все эти люди – рядовые исполнители и вряд ли знают кого-нибудь из-за руководства стоп-крима. В лучшем случае непосредственного руководителя, а то и просто приятелей по группе. Фискалы начали работать с подобным контингентом раньше нас». Зинченко кивнул. «Знаю. И результат налицо. Задержали некоего Козлихина, который дал показания». «Что же он сообщил?» – вяло поинтересовался Музыка. «К нему применили третью степень с аппаратным воздействием на психику. Глушак, что ли?» «Сугестр удав». И он сообщил о сотрудниках, с которыми контактировал в оперативной тройке. И все. Зинченко поразмышлял о чем-то и снова кивнул. Панов под давлением сверху подписал секретный приказ уничтожать чистильщиков без суда и следствия. Якобы как меру чрезвычайного положения. «То есть пленных не брать?» – Глеб Максимович хмыкнул. «Круто! Как в военное время. Только пустое это». «Такой же приказ издал и ваш начальник. Не может быть». «Я только что слышал переговоры своего шефа с вашим Иваном Кузьмичем. Стоп-крим, вероятно, наступил кое-кому на мозоль». «Краснорыжему, кому же еще?» «В Впрочем, это не наше дело. Давайте обсудим, что имеем. Мое мнение, с чистильщиками воевать не стоит. С ними надо устроить контакт и склонить к сотрудничеству на законных основаниях. Наш человек готовит для этого почву и уже внедрился в чистилище. Вот как? Кто же это? Заместитель начальника ГУБО приложил палец к губам. Коллеги, о дьявольщине ни слова. А если серьезно, вопрос ваш из ряда риторически провокационных. Этот человек великолепный профессионал, работает один, имеет допуск ко всем спецсетям. Способен на все и очень опасен. Очень. Я встречался с ним трижды, и у меня сложилось впечатление, что он видит меня насквозь и в любой момент может стереть меня в порошок, хотя и в силах за себя постоять. Зинченко с легкой усмешкой передернул плечами. Такого лучше держать в друзьях, потому что враги его, как мне кажется, долго не живут. Я не знал, что у что у вас есть агенты такого класса. Глеб Максимович смотрел на Зинченко с тяжелым любопытством во взгляде, и тот, поколебавшись, добавил. А он не наш. Мы взяли его взаймы. На новой квартире, расположенной недалеко от метро «Речной вокзал», стоял такой же компьютер, что и на старый, принадлежавший ВКР. Матвей был очень рад этому обстоятельству, потому что не привык обходиться без анализа и предварительного расчета операций. Квартира была двухкомнатной, с большой прихожей и обставлялась, наверное, в те времена, когда австрийские гарнитуры «Карл» и «Корона» еще можно было заказать. Впрочем, Матвей мало обращал внимания на качество жилья, хотя пожить в роскоши было приятно. Первым делом он оценил расположение дома. С трех сторон жилые многоэтажки с четвертой стройки леса река. Оценил и местоположение квартиры, угловая на пятом этаже. Дом строился из кирпича по индивидуальному проекту, и каждая квартира имела отдельный коридор, который звездой сходились к лифту. Лоджии и квартиры не соединялись, но в случае нужды человек тренированный мог без труда перепрыгнуть на соседнюю. Неизвестно, кто был последним жильцом этой секретной явочной квартиры, но надо отдать ему должное, содержал он ее в идеальном порядке. После похода к Залупыченко Матвей сутки не выходил из дома, отдыхал, работал с компьютером, составлял план оперативных мероприятий и выуживал по крохам информацию, проходившую по компьютерным сетям спецслужб. В конце концов он добился максимальной осведомленности для своего положения нелегала, выяснил немало любопытных фактов из жизни банкира Евгения Яковлевича Геращенского, вице-президента Центробанка, а также начальника управления Т Федеральной службы контрразведки генерала Елынина Генриха Герхардовича, который его почему-то интересовал, и решил действовать. Сведения, полученные от генерала Дикова, особенно о разработках психоделического оружия, требовали рискованных, но точно рассчитанных шагов. Мучили его только два вопроса: почему прекратились эзотерические сны и где Кристина? Успела ли она уехать? Ради любопытства Матвей включил телевизор и тут же выключил. По всем каналам гнали идиотскую отечественную рекламу, от которой хотелось плакать и смеяться одновременно. Решение наконец-то созрело окончательно. Для дальнейшего успешного завершения задуманного требовалась встреча с Горшиным. Матвей переоделся в потертый серый пиджак и старые брюки, благо гардероб в новой квартире позволял менять одежду чуть ли не каждый день, надел парик, подгримировался и превратился в пожилого, согбенного недугом пенсионера. Лифтом он не пользовался, предпочитая спускаться и подниматься пешком, и, минуя третий этаж, стал свидетелем пикантной сцены. Дверь одной из квартир открылась, и с проема выпал голый мужик, толстый, красный, потный, за ним выскочила тоже голая грудастая девица с распущенными волосами, вся в синяках и царапинах. Затем вылетела его одежда, и разъяренный женский голос провизжал. «Чтоб ноги твоей больше не было, кобель проклятый!» И дверь захлопнулась.